от Марии Александровны к Алексею Петровичу 16 июля 1840 года. Вы едете сюда, Алексей Петрович? Вы скоро у нас будете? Точно ли? Не скрою вам, что это известие меня и радует, и волнует. Как мы увидимся? Поддержится ли та духовная связь, которая, сколько мне кажется, уже начиналась между нами? Не перервется ли она при свидании? Не знаю. Мне отчего-то жутко. Не отвечаю вам на ваше последнее письмо, хотя сказать могла бы многое. Отлагаю все до нашего свидания. Матушка очень радуется вашему приезду. Она знала, что мы переписываемся с вами. Погода прелестная. Мы много будем гулять. Я покажу вам новые, открытые мною места. Особенно хороша одна узкая, длинная долина. Она лежит между холмами, покрытыми лесом. Она как будто прячется в их изгибах. Небольшой ручеек течет по ней и едва может пробраться сквозь густые травы и цветы. Вы увидите. Приезжайте. Может быть, вам не будет скучно. М.Б. Постскриптум. Сестры моей вы, я думаю, не увидите. Она продолжает гостить у тетки. Кажется, но это между нами. Она выходит замуж за очень любезного молодого человека, за офицера. Зачем вы мне прислали это письмо из Неаполя? Здешняя жизнь поневоле покажется тусклой и бедной против той роскоши и того блеска. Но мадемуазель Нинет не права. Цветы растут и пахнут и у нас. От Марии Александровны к Алексею Петровичу. Январь 1841 года. Я вам писала несколько раз, Алексей Петрович. Вы мне не отвечали. Живы ли вы? Или, может быть, вам уже наскучила наша переписка? Может быть, вы нашли себе развлечение более приятное, чем то, которое могут доставить вам письма уездной барышни? Вы, видно, и вспомнили-то обо мне от нечего делать. Если так, желаю вам счастья. Если вы мне не ответите и теперь, я не буду больше вас беспокоить. Мне останется только сожалеть о моей неосторожности, о том, что я напрасно позволила расшевелить себя. Протянула другому руку и вышла, хотя на минуту, из моего уединенного уголка. Я должна в нем остаться навсегда, запереться на ключ. Это мой удел. Удел всех старых девушек. Я должна привыкнуть к этой мысли. Незачем выходить на свет Божий. Нечего желать свежего воздуха, когда грудь не выносит его. Кстати ж, мы теперь занесены кругом мертвыми сугробами снега. Вперед буду умней. От скуки не умирают, а с тоски, пожалуй, пропасть можно. Если я ошибаюсь, докажите это мне. Но мне кажется, я не ошибаюсь. Во всяком случае, прощайте. Желаю вам счастья. Счастье. М.Б.
От Алексея Петровича к Марии Александровне. Дрезден, сентябрь 1842 года. Пишу к вам, любезная Марья Александровна, и пишу только потому, что мне не хочется умереть, не простившись с вами, не напомнив вам о себе. Я осужден докторами. Да я и сам чувствую, что жизнь моя на исходе. На столе моем стоит розан. Он не успеет отцвести, как уж меня не станет. Впрочем, это сравнение не совсем удачно. Розан гораздо интереснее меня. Я, как видите, за границей. Вот уж месяцев 6, как я в Дрездене. Я получил ваши последние письма, совестно признаться, более года тому назад. Некоторые из них затерял и не отвечал вам. Сейчас скажу, почему. Но, видно, вы мне всегда были дороги. Мне, кроме вас, ни с кем не хочется проститься. А может быть, мне и не с кем прощаться. Скоро после моего последнего письма к вам я совсем собрался было ехать в ваши края и уж заранее строил различные планы. Со мной случилось происшествие, имевшее уж точно, можно сказать, сильное влияние на мою судьбу, до того сильное, что я вот умираю по милости этого происшествия. А именно, я отправился в театр смотреть балет. Я балетов никогда не любил и ко всем возможным актрисам, певицам, танцоркам чувствовал всегда тайное отвращение. Но, видно, ни судьбы своей переменить нельзя, ни самого себя никто не знает, да и будущее тоже предвидеть невозможно. По-настоящему в жизни случается одно только неожиданное, и мы целый век только и делаем, что приноравливаемся к событиям. Но я, кажется, опять пустился в философию. Старая привычка. Словом, я влюбился в одну танцовщицу. Это было тем более странно, что и красавицей ее нельзя было назвать. Правда, у ней были удивительно золотисто-пепельные волосы и большие светлые глаза с задумчивым и в то же время дерзким взором. Мне ли не знать выражение этого взора? Я целый год замирал и гас в его лучах. Сложена она была прекрасна, и когда она плясала свой народный танец, зрители, бывало, топали и кричали от восторга. Но, кажется, кроме меня никто в нее не влюблялся, по крайней мере, никто так не влюбился, как я. С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз, поверите ли, мне даже и теперь стоит только закрыть глаза, и тотчас передо мною театр, почти пустая сцена, изображающая внутренность леса, и она выбегает из-за кулис направо, с виноградным венком на голове и тигровой кожей по плечам. С той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину. И если я и теперь, умирая, не принадлежу ей, так это только потому, что она меня бросила. Говоря правду, она никогда особенно и не заботилась обо мне. Она едва замечала меня, хотя весьма добродушно пользовалась моими деньгами. Я был для нее, как она выражалась на своем ломаном французском наречии, русский простак и больше ничего. Но я уже не мог жить нигде, где она не жила. Я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины и пустился вслед за этой женщиной. Вы, может быть, думаете, что она была умна? Нисколько. Стоило взглянуть на ее низкий лоб, стоило хоть раз подметить ее ленивую и беспечную усмешку, чтобы тотчас убедиться в скудости ее умственных способностей. И я никогда не воображал ее необыкновенной женщиной. Я вообще ни одного мгновения не ошибался на ее счет. Но это ничему не помогало. Чтоб я не думал о ней в ее отсутствии, при ней я ощущал одно подобострастное обожание. В немецких сказках рыцари впадают часто в подобное оцепенение. Я не мог отвести взор от черт ее лица, не мог наслушаться ее речей, но любоваться каждым ее движением. Я, право, и дышал-то вслед за ней. Впрочем, она была добра. Непринужденно, даже слишком непринужденно, не ломалась, как большей частью ломаются артисты. В ней было много жизни, то есть много крови, той южной славной крови, в которую тамошнее солнце, должно быть, заронило часть своих лучей. Она спала 9 часов в сутки. Любила покушать, никогда не читала ни одной печатной строчки, кроме разве журнальных статей, где о ней говорили. И едва ли не единственным нежным чувством в ее жизни была привязанность ее к сеньору Карлино, маленькому и жадненькому итальянцу, служившему у ней секретарем, за которого она потом и вышла замуж. И в такую женщину я, в столь различных умственных ухищрениях искусившийся, уж устаревший человек, мог влюбиться. Кто б это мог ожидать? Я, по крайней мере, никак не ожидал этого. Я не ожидал, какую роль мне придется разыгрывать. Я не ожидал, что буду таскаться по репетициям, мерзнуть и скучать за кулисами, дышать копотью театральной, знакомиться с разными совершенно неблаговидными личностями. Что я говорю, знакомиться, кланяться им. Я не ожидал, что буду носить шаль танцовщицы, покупать ей новые перчатки, чистить белым хлебом старые. Я и это делал ей. Отвозить домой ее букеты, бегать по передним журналистов и директоров, тратиться, давать серенады, простужаться, занемогать. Я не ожидал, что получу, наконец, в одном немецком городишке затейливое прозвище «варвар от искусства». И все это даром, в самом полном смысле слова, даром. Вот то-то и есть. Помните, как мы с вами словесно и письменно рассуждали о любви, в какие тонкости вдавались. А на поверку выходит, что настоящая любовь – чувство, вовсе не похожее на то, как мы ее себе представляли. Любовь даже вовсе не чувство, она болезнь, известное состояние души и тела. Она не развивается постепенно. В ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она и проявляется не всегда одинаково. Обыкновенно она владевает человеком без спроса, внезапно, против его воли, не дать не взять холера или лихорадка. Подцепит его голубчика, как коршун цыпленка, и понесет его куда угодно, как он там, не бейся и не упирайся. В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения душ и прочих идеальностей, придуманных на досуге немецкими профессорами. Нет, в любви одно лицо раб, а другое властелин. И недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь – цепь и самое тяжелое. По крайней мере, я дошел до этого убеждения и дошел до него путем опыта. Купил это убеждение ценою жизни, потому что умираю рабом. Эка, как подумаешь, моя судьба-то. В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо. Потом я пустился мечтать о благе всего человечества, о благе Родины. Потом и это прошло. Я думал только, как бы устроить себе домашнюю семейную жизнь. Да споткнулся о муравейник и бух озимь, да в могилу. Уж какие мы русские мастера кончать таким манером. А впрочем, пора отвернуться от всего этого, давно пора. Пусть эта ноша вместе с жизнью свалится с моей души. Хочу в последний раз, хотя на мгновение, насладиться тем добрым, кротким чувством, которое разливается во мне тихим светом, как только вспомню о вас. Ваш образ теперь вдвойне для меня дорог. Вместе с ним возникает передо мной образ моей Родины, и я шлю и ей, и вам прощальный привет. Живите, живите долго и счастливо, и помните одно – останетесь ли вы в той степной глуши, где вам иногда так тяжело бывает, но где бы мне так хотелось провести мой последний день, вступите ли вы на другое поприще, помните, жизнь только того не обманет, кто не размышляет о ней и, ничего от нее не требуя, принимает спокойно ее немногие дары и спокойно пользуется ими. Идите вперед, пока можете, а подкосятся ноги, сядьте близ дороги, да глядите на прохожих без досады и зависти, ведь и они недалеко уйдут. Я прежде вам не то говорил, да смерть хоть кого научит. А впрочем, кто скажет, что такое жизнь, что такое истина? Вспомните, кто не дал на этот вопрос ответа. Прощайте, Марья Александровна, прощайте в последний раз и не поминайте лихом бедного Алексея.